Окей. 3, 2, 1, ну что, полетели. Доброго времени суток, за бортом 24 августа 2022 года и в вашем MP3 эфире 426 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным урезанным составом. Андрюшенька, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
Теперь вашему хорошему настроению ничего не мешает? Все нашлось?
Абсолютно. Все пришел, 37 минут я буквально бегал за пивом. Надо сказать, что был в итоге успешен.
Забег увенчался успехом.
Может быть, даже узбегом.
Ой. Окей. Ну что, тогда предлагаю потихонечку начинать наш эфир. Тем мы сегодня не собрали, поэтому можно начать с традиционной рубрики, что у кого хорошего случилось за 2 недели, а там посмотрим, куда мы уйдем нашим, безусловно, мощной мыслью. Рассказывайте.
Все так. Ну, из около айтишного я занялся 2 вещами. Во-первых, я таки начал прям реально активно изучать Rust. И надо сказать, что коммерческий код я писал на нескольких языках. На Java, на C++, на Plain C, на Ruby, на Perl, на Python.
Здесь должно быть, прости господи.
Да. Вот. И надо сказать, что практически все языки, кроме Ruby и Perl, про Perl я, может, ностальгирую как-то, может быть. Просто потому что трава раньше была зеленее. Ну и надо понимать, что ничего, кроме Perl, в 2003 году особенно и не было.
Мониторы мощнее.
Вот. Ну, мощнейшие мониторы, да, электроника, вот я как сейчас помню. Вот. Ну, не было ничего, и может быть в этом проблема. А Ruby вполне осознанно, довольно приятный именно для написания там чего-либо язык. А другое дело, что там для эксплуатации он такое же дно, как Python. И вот надо сказать, что Rust пока что во мне вызывает только какие-то теплые чувства, и мне прям на нем реально приятно писать.
Восхитительно.
И, я, конечно, уже столкнулся с какими-то проблемами формата того, что, например, десериализовать JSON в какие-то структурки, типа хэшмэпов, не то чтобы, нормально это сделать нельзя каким-то там автоматическим или полуавтоматическим способом. Это все нужно.
Будем откровенны, нормально это сделать нельзя на любом жестко типизированном языке.
Все правда.
Так как делается это в Питоне, в Питоне работать с каким-нибудь джейсончиком, с ямликом, это прямо песня, ты делаешь просто лот, и у тебя вся эта структура сама там строится, что-то кого-то.
Можешь к чему угодно обращаться, только это медленно.
Ну да, а когда ты начинаешь что-то такое делать, у тебя начинаются проблемы, да. У меня такая же боль в Котлине, когда мне надо какой-нибудь там попарсить джейсончик, это какой-нибудь еще очень-очень произвольной структуры, скажем откровенно.
Ну да, там в Расте, например, проблемы возникают, когда у тебя... уже первого рода проблемы возникает, когда у тебя в качестве значения, например, будет какой-нибудь дикшенери с джейсончиками.
Да-да-да.
Причем джейсончиками произвольного контента это особенно доставляет. Тебе нужно описать километровый Enum.
Что там может быть?
Там с опциональными полями. Нормального способа для этого прям нету. С одной стороны. С другой стороны, все равно там другие вещи делаются довольно приятно. Значительно приятнее, чем, надо сказать, что C++ или в Java.
Например, что?
Например, очень крутая концепция, отсутствие garbage коллектора делает меня счастливым.
Напомню, а раз же он в машинный код, да, все-таки сразу?
Да, да, да. Он,
то есть там бизнес... Да. Не какой-нибудь богомерзкий байт, код или еще?
Нет, 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 не боже мой, нет. Он сразу... Он как C++.
Угу, то есть, ну, просто не... Этот, господи, native, вот слово, блин,
вылетело. Да, абсолютно, да, абсолютно у тебя нативный бинарник компилируется. В общем, очень приятный компилятор, который тебе сообщает об очень... ну, короче, о большей части там твоих ошибок довольно разумно и подсказывает, как их фиксать.
Что, то есть они типа прямо в него сонар-куб какой-то еще запихали?
Ну, почти. Я сказал, что сонар-куб вообще помогает как? Ну, кому-то, может, помогает. Мне кажется, что...
Ну, он помогает...
Научиться готовить сонар-куб — это отдельное искусство, которое, мне кажется, я, по-моему, не видел ни одного человека, который обладает этой магией.
Ну, я пока не имею к нему доступа такого, я пока просто наших QA мучаю со страшной силой. Вот. Михаил синтезует, я не понимаю, что от нас хочет в чате подкаста. Сейчас попробуем разобраться. Не знаю,
я сейчас подкасты не читаю, я только чат YouTube читаю.
Да зря, заходи. Там сейчас спокойно, тихо, мирно. После раздачи... Да нет, там как-то недавно приходила какая-то новая пачка народу, попытались что-то устроить, получили редонли, и с тех пор там снова очень мягкая и дружелюбная атмосфера, как я люблю.
Прекрасно, прекрасно. Ну, я подумаю после эфира зайти...
Вот. Так что... На тему... Вот я все жду, может быть, реально отобрать у наших этих QA-ев возможность создавать всякие эти quality-профайлы, quality-гейты и начать этим рулить самостоятельно, но боюсь, что после этого меня команды возненавидят.
А я не знаю. Мне кажется, что вообще это все переоценена, вот эта вся штука довольно сильно.
Ну, понимаю... Как переоценена? Она может быть переоценена с технической точки зрения. С психологической точки зрения я понимаю, почему эта штука так популярна. Потому что разный менеджмент, который, естественно, в реальном QA понимает ни черта, который хочет вот это хорошее деплойте, плохое не деплойте, спасибо, для него это очень сильно действует успокаивающе. Какие-то дополнительные зеленые проверочки, которые, причем, происходят аж на уровне кода, и мистическим образом еще там, ну, как-то якобы за каким-то качеством этого кода следят. Ну, блин, восхитительно же.
Ну, так это ты можешь просто if tag равно greenlight, и все.
Ну...
И так можно сделать много.
Понятно, но ты же понимаешь, что в современном мире так уже делать не принято.
Ну, я не знаю, я какой только дичи не видел даже вполне себе в современном мире. Вот. А вторая, собственно, вещь, про которую, да... ну, кстати, можно спросить, хотите, господа подслушиватели наши, хотите я вот эти задачки, которые я на Расте делаю для его изучения, ну, я, собственно, прохожу хендбук, и следующим этапом на следующей неделе начну уже проходить Растлингс. Ну, я его уже наполовину прошел, на самом деле, но то, что не прошел, я могу попробовать постримить, например, если это кому-то интересно.
Ну, а почему бы не устроить такие образовательные стримы прямо вот на площадке? Рядом с переездом сайта на Чехпыхе и начать прыгать на Расте. Why not?
Ну, да, нет, ну, а что, ну, сайт на Чехпыхе. Нормально, я же не буду сайт на Расте писать. На Расте можно пых написать.
Свой чехпых?
Ну, конечно. У меня простая задачка, я хочу... Ну, на Расте у меня простая задачка, мне нужно брать там какие-то данные, засовывать их в определенного вида графы. И искать кратчайший путь по этим графам. Вот такая вот простота.
Теория графов, ну, нас этому не учили. Увы.
Ну, там на этом уровне это не очень сложно.
Ну, наверняка все равно интересно.
В смысле, там же тебе же не нужно написать это. Ну, то есть тебе нужно понимать, какого результата ты хочешь получить. И
как подключить библиотеку. Ну и правильную структурку данных отдать.
Слушай, на Расте вообще вот всяких библиотек и фреймворков насколько?
Ну, там? Библиотек довольно много.
То есть там это... На каждый чих свой HTTP-сервер не надо писать.
Нет, 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 конечно, нет. Ты что, там все, на все уже написано. Более того, там есть прекраснейший написанный libcurl. Для синхронного прощения есть всякий реквест для там асинхронного, не блокирующего, в смысле. И да, ты вполне можешь сходить по какому-нибудь API, забрать там JSON-чик, его десетилизовать, положить в правильную... Ну, то есть это вот ровно то, какая у меня прикладная задачка стоит.
О.
Вот.
Прекрасно.
Которую я пытаюсь научиться решать на Расте. Я понимаю. Ну, кстати говоря, надо заметить, что на Java бы я бы уже это все написал давно.
Ну, там бы уже все равно была какая-то просадка по производительности или нет?
Сложно сказать. Надо, ну...
Надо стравить их.
Ну, нужно взять и написать то же самое, и написать оптимизированный там и там.
Ого.
И посмотреть. Вот. Ну, то есть, ну, не факт, что... Ну, короче, когда я проводил эксперимент и писал HTTP-сервер, который отдает просто асинхронно, отдает много мелких файлов.
Ого.
Ну, короче, там строчек 100, наверное, это было на Java примерно. Может быть, чуть побольше. С использованием Netty. И, ну, в общем, при тесте разница с Nginx была, ну, примерно где-то в районе математической погрешности. Ну, то есть, глобально жавка была помедленнее, но прям совсем незначимо.
Понятно.
Но учитывая то, что это всего 100 строчек кода и не особо оптимизированных, наверное, там можно было бы это и как-то лучше написать.
Окей. Окей. Не знаю, если про меня говорить, то я тут занимаюсь... Это, ну, как я уже говорил, у меня сейчас большой опыт SteamCity разного рода интима. Вот. А еще у нас... есть Bitbucket. Вот, а из-за некоторых особенностей работы... Знаешь, это меня... Здесь можно это, в сторону немножко шагнуть. Меня дико умиляет, когда товарищи, которые топят за TeamCity, говорят, что, мол, она стабильнее, чем Jenkins, и ее, типа, проще сопровождать, да? Я, к сожалению, не занимался именно сопровождением нашей TeamCity, меня туда не пускают. Но, судя по тому, что я вижу, дохнет она примерно так же, как и Jenkins. То есть просто, ну, когда на нее идет нормальная нагрузка, она начинает дико тупить, начинает пропускать связи между шагами, начинает долго триггерить сборки, ну, вот эта вот вся история. Ну, поэтому, чтобы...
Да-да, говори.
Да ты скажи комментарий, я просто потом уйду.
Мой комментарий очень простой. Мне кажется, что все что угодно легче сопровождать, чем Jenkins. То есть я прям ничего не могу придумать, что было бы хуже, чем Jenkins в сопровождении.
Ну, я сталкивался...
Ну, какая-нибудь, может быть, Kafka грефневая
под нормальной... Нет, кстати, нагрузкой. Вот на самом деле в сопровождении грефневая Kafka прекрасна чуть более чем полностью. Она...
Ну, пока очень... она там у тебя сплитбрейны не начинает ловить.
Ну, все это здесь начинает, как бы, ну, стройте нормальные кластеры, будет вам ну, счастье.
Да, делай хорошо, не делай плохо. Это мы все знаем, да. Жаль, недостижимо.
Да, я просто занимался сопровождением Jenkins'а такого... энтерпрайзного уровня, нормального. Ну, я не скажу, что это прямо какая-то вот... Это больно с точки зрения объема работ, но с точки зрения сложности этих работ, ну, обычно.
Ну, я не знаю, не, у меня это все время какая-то боль была там совершенно. Ну, то есть эти плагины обновить какие-то... Ну, то есть вот у тебя там стоит, там, я не знаю, 50 плагинов. И у тебя в этом Jenkins'е нашли очередной какой-то Zero Day. И вот ты начинаешь, ты обновляешь этот Jenkins, там 3/4 плагинов отваливается нахрен, ты начинаешь каждый этот плагин там что-нибудь в нем подтачивать, чтобы он завелся, потому что новых там, конечно, уже, очевидно, не выпустили. Убиваешь на это месяц, через месяц находят новый Zero Day. Это самый простой пример.
Ну, Не знаю. Как-то этот вот...
Встроенный внутрь этот Apache Derby, который никак не очищается, и ничего с этим сделать нельзя. Сам по себе этот подъем Дженкинса после рестарта, который может полчаса занимать.
Может.
Может даже час занимать. Ну, короче, не знаю.
Ну, как-то мы с этим, мы с этим научались жить. С плагинами, да, как эпизодически были какие-то боли, но такого, чтобы у меня Дженкинс терял сборки, у меня не было. Вот TeamCity у меня сборки теряло. Вот, чтобы эту сволочь разгрузить, надо, короче, вешать на Bitbucket хуки, чтобы при PR-ах не TeamCity сама ходила, проверяла, а что-нибудь изменилось там в Bitbucket. А Bitbucket пинал TeamCity, иди собери это.
А, ну так это нормально, мы так всегда делаем,
конечно. Вот, да, просто заводить это все ручками настолько дрочь. Вот, и я сейчас на Kotlin почти дописал историю, которая при создании джаба и при линковке какого-нибудь VCS-рута к этому джабу будет сама ходить в Bitbucket и вешать хуки. Вот, удобно.
Но как мне кажется, а в чем, почему нельзя просто сделать, чтобы там на какие-то определенные события, там на постановку там дефтега, у тебя просто запускалась сборка.
А, еще потому что в этом случае TeamCity сама должна просить Bitbucket, чтобы тот ей сказал, что там поставили какой-то дефтег.
Не, а нельзя этот... из Bitbucket сделать пуш какой-нибудь в API. Так,
ну вот, это и вешаются хуки как раз. Хуки эти по автомату не навешиваются. Их надо создавать. Создавать совсем там на каждый прямо чих тоже не всегда хочется, потому что это приводит там и к нагрузке, и к какому-то адовому количеству сборок, который нам, ну, не надо.
А там... не, ну это-то зачищать можно автоматом сразу.
Вот.
Не знаю, в моем мире с пони бабочками в каком-нибудь там простом Drone IO или Circle CI вообще таких нет, не существует.
Ну, ты же понимаешь, что я живу не в мире с понями и бабочками, а тут кровавый Enterprise и немножко иногда попахивает серой. Ну так, на уровне погрешности.
Понимаю, да. Ну, вот. Все равно, мне кажется, что просто все эти комбайны... Ну, короче, мне просто кажется, что все эти комбайны нужно упрощать максимально, а не усложнять. Вот и...
Ну...
И, собственно, в простоте ключ к тому, чтобы вообще...
Ну, мы как раз этот процесс упрощаем. То есть мы вместо того, чтобы там вешать, как это сделано у коллег, отдельные джабы на создание хуков, для того, чтобы там кого-то заставлять как-то руками ходить это делать, чтобы там пинать админов Bitbucket этого, чтобы они что-то делали. Вот. Мы делаем именно то, что нам нужно, причем в момент создания джаба, то есть мы сразу знаем, что нам это будет нужно. Вот. И я как раз это сейчас на Kotlin реализую и там, учусь там со всякими заголовками работать. Ну, вот такая вот. Я на самом деле максимально далек от всех этих REST API, и до сего момента у меня там большого опыта взаимодействия с ними не было. Ну, тут как-то так это потихонечку погружаемся. Потихоньку из CICD инженера превращаюсь в middle Kotlin developer. Не знаю, радоваться этому факту или печалиться.
Ну, скорее радоваться, конечно. Не ям же писать. Уже сколько можно. А, ну, кстати, к слову об обоснованных претензиях к Дженкинсу. Угу. Все его эти пайплайны написаны на этом...
На грувях?
Да, на этом Ruby от Java, да. Да, Миш, отдельное программирование на CI, все так и есть. Нет, там на вот этом груве, да, там весь этот же код, он всегда исполняется только на мастере, он же не исполняется на слейвах.
Да,
это он значит, что у тебя при большом количестве сборок, ты его никак не можешь размасштабировать.
Ну, при большом количестве джабов ты на сервере TeamCity мало что можешь отмасштабировать.
Не, это правда, да. Но с TeamCity меньше проблем. Вот прям вот реально меньше проблем.
Как человек женатый на этой системе, знаешь, тут все сложно.
Не, наверное. Поэтому я говорю, мы ушли в сторону простых штук. Хотя сейчас вот, может быть, мы будем Argo CD делать.
Вот, потому что на самом деле, ну, Team City мне нравится в плане именно там, подготовки сценариев меньше, чем Jenkins. В Team City нету воркеров нормальных, этих экзекьюторы обзываются в Jenkins. В Team City джабы статичные.
Кто нельзя за темплейт? Я просто Team City не очень хорошо знаю. Ну, то есть, прям
я не знаю. В темплейте тоже сам это, но я знаю, что если в Jenkins я могу в зависимости от результатов предыдущего шага нарезать новых шагов, прямо в реал-тайме нарезать, то в Team City я этого сделать не могу. Вот как у меня закомпилено, так у меня и столько у меня степов и будет. То есть новых степов я в реал-тайме резать не могу. В Team City, если в Jenkins у меня этих Jenkins-файлов, которые являются точкой входа в какую-то историю, может быть сильно больше, чем один, и я могу всякие общие компоненты просто кинуть рядом, и они там будут лежать, и у меня там будет pipeline 1, pipeline 2, pipeline 10, то в Team City это одна точка входа в виде файлика settings.kts, и все. А дальше как хотите, так и доставляйте ваши эти общие компоненты. И приходится всякой наркоманией заниматься. Вплоть до того, чтобы компилить общие компоненты в виде джарки, джарку складывать в Nexus, из Nexus потом забирать и как-то подсовывать.
О да.
Вот.
Нет, поэтому... то, что там нельзя динамически доделать какой-то этот, это, конечно, грусть.
Ну, это 21 век, и хипстеры писали.
Нет, ну хипстеры наоборот должны писать.
Ой, как они только не пишут. Jenkins страшненький, неудобненький, но настолько, зараза, мощный и гибкий, что, ну, мое почтение.
Да ладно, ну неужели, неужели из Team City нельзя это все получить?
Нет.
Я что-то не верю, что нельзя коммит, бранч, юзеры и все вот это получить. Это, наверное, что-то неправильно делается.
Подожди.
Ну, то есть, точнее, это не получить, это должно быть отправлено хуком твоим.
А, подожди, спускаем для тех, кто... Коммит, бранч... Подожди. Все это можно получить, и commit ID, если я правильно помню, можно получить, он там есть
перемены. Это невозможно. Ну, то есть, в крайнем случае, вероятно, если это сторонняя какая-то штука, то, вероятно, нужно как-то правильно этот...
Ну, запрос построить.
Да, правильный пуш сделать, если ты пушишь. Ну, то есть, что-то такое. Но...
Как бы чуваки из JetBrains хотели сделать упрощенную версию Jenkins, они ее упростили максимально.
Сейчас, а что такое DNS несовместимое имя? Там что, какие-то...
Ой, я не помню, слушай.
Нет, надо здесь надо DNS брать... можно писать практически все, кроме спецсимволов, и не рекомендовано использовать подчеркивание.
Надо брать товарищей, как бы, ну, погружаться в его уже более задачу и от этого плясать. А так мы сейчас с тобой будем это заниматься какой-то лажей и пытаться отгадать,
что... Ну, наверное, это. Наверное, да.
Вот. Вопрос, есть ли нам о чем сегодня поговорить и...
Конечно. Мы же просто про микросервисы хотели
говорить. Я просто в очередной раз сидел в душе, и меня посещали разные мысли. Знаешь, вот место, где тебя посещают мысли. Вот, и в очередной раз. То есть, смотри, у нас же микросервисы, они же в теории должны быть очень сильно независимы друг от друга, да?
Ну, не совсем. Почему независимы? Нет, такого нет требований. У тебя, они должны стейта не иметь своего собственного. Точнее так, у них стейт должен быть независимый, да, если он есть.
Угу.
То есть что-то, ну, какая-то такая штука.
А, ну, значит, я, наверное, как-то извращенно понимал эту историю.
То есть, по сути, вот смотри, самый простой пример, наверное, заключается в том, что, ну, вот у тебя есть какая-то штука, и ты бьешь его на функционал. Вот функционал, чем лучше ты его декомпозируешь, вот, да, на большее количество частей, тем больше микросервисов у тебя получится. При этом совершенно точно понятно, что у тебя будет какой-то гейтвей, куда входят там входящие запросы, да, какой-то условно раутер-гейтвей.
Фасад какой-нибудь будет.
Да, совершенно верно. И вот просто у тебя есть, например, сервис, который отвечает за то, чтобы платеж зарегистрировать, а есть сервис, который отвечает за то, чтобы платеж исполнить.
Ого.
Или там, если у тебя есть сервис, который собирает количество платежей, которые тебе нужно сделать, да, группирует их как-то образом, да, и к нему исполнитель приходит за данными и пуляет эти данные уже там в твой платежный шлюз. Ну, вот, например, примерно так. При этом, очевидно, у них обязательно должен быть свой сервис-бас. И самая большая сложность, что когда у тебя это все в монолите организовано, у тебя нет проблем там прописать все эти связи и сделать это довольно четко. А когда у тебя микросервисы, у тебя возникает вопрос распределенных транзакций. И вот тут вот ты начинаешь... кушать коричневую субстанцию. Например, самый простой пример в этом месте — это, например, у тебя есть складская программа, или, да, ну, какой-то ритейл, да, давай представим.
Давай мы будем печь пиццу, принимать.
Легко, давай будем печь пиццу. Вот. Значит, вот у тебя кастомер пришел в твой микросервис, угу, заказывать пиццу, в твой сервис вообще, он не знает там про микросервис ничего. Заказывать пиццу. Он там заполнил какие-то поля, нажал кнопку «Заказать».
Логично.
В первую очередь с него взяли денег. Тут как бы вопросов нет. Параллельно отправился запрос на, ну, в саму пиццерию, есть ли там то самое пепперони.
Угу.
Вот, тут выяснилось, что пепперони вот-вот только что закончилось.
И
поэтому
надо
нужно как бы денег вернуть.
А почему бы не... А почему в этом месте не ждать сначала ответа от пиццерии, что она вообще способна выполнить заказ, только потом списывать
бабки? Потому что тогда у тебя стейт появляется. И во-вторых, потому что клиент должен ждать, а ты не должен его заставлять ждать. И если у тебя это просто происходит все в условной, в одной базе данных классически, то у тебя это все происходит одновременно на самом деле.
Ну, логично.
Ну, то есть тебе сразу, ну, то есть твоя отдельная база данных, она тебе сразу не даст заказать пиццу,
в которой нет пепперони,
потому что пепперони уже кончилось, а оно кончилось транзакционно. Ну, то есть вполне ты как бы легко понимаешь, что ты не можешь такую пиццу заказывать. А в случае с микросервисами нет, потому что общего стейта нету.
Это да.
Вот, и поэтому начинается вот эта вот история с программированием распределенных транзакций вокруг сервис-басов.
Всякие кавки.
Ну, конечно, конечно.
Ой, ресты. Мне, знаешь, на самом деле ощущение, что в последнее время как бы от взаимодействия по ресту потихоньку все равно отказываются именно в пользу какой-нибудь кавки, потому что... больше предсказуемости у системы.
Ну, REST медленный просто. Ну, к REST, а какие претензии к самому? REST сам по себе-то чем плох?
Ну, кроме того, что как минимум, то, что в случае с кавкой ты посылаешь одно сообщение, на которое может прореагировать множество твоих подписчиков. Там, у тебя прилетел заказ, у тебя одновременно, условно одновременно этот заказ вычитали и те ребята, которые проверяют наличие пепперони на кухне.
А, нет, это же другой подход. Это же... У тебя же REST в целом-то, он же не для этого. У тебя REST для коммуникаций. Не для того, чтобы как бы распределенную транзакцию организовать, а для того, чтобы в удобном и понятном формате там, ну, вот я не знаю... Ты условно приходишь на биржу и спрашиваешь: дорогая биржа, скажи мне, сколько у тебя сейчас времени, да, по твоим серверным часам. И сколько стоит там, я не знаю, там, облигация? Вот сейчас, да? Или какие там ордера, да? Дай мне все ордера на такую-то бумагу, которая есть.
Угу.
Вот. И вот для этого, ну, условный рест, ну, рест-подход, скажем так. Но все равно рест на больших биржах не используется, там другие протоколы используются, но, ну, именно да, сам по себе, вот рест у тебя для того же. Или там, например, вот у тебя есть там всякие эндпоинты, вот у тебя есть мониторинг эндпоинт, который тебе дает метрики. Вот ты как бы по ресту их скрапишь себе вполне себе с твоего сервиса. А, там, каким-нибудь Prometheus.
Да уж, не к ночи буди помянутым.
А чем плохо? Чем бедил?
Да, да
ну, мы его не... тоже не используем, но просто интересно.
Тем, что эпизодически ко мне приходят разного вида разработчики, которые не могут в него попасть. Просто такая рутинка, которая...
А, ну...
К самому Прометею какие претензии? Работает, не падает. Не сказать, что сильно поды грузит.
Значит, вы мало метрик собираете.
Что сказали, то и собираем. Тут мы...
Там не, чуваки... у нас даже с Викторией Метрикс какая-то боль прям фундаментальная происходит. Точнее, с ее агентом, и мы как-то прям не можем нормально собрать там с Kubernetes метрики, с Nginx, потому что это там ну, требует каких-то запредельного количества ресурсов, чтобы их сегрегировать. Вероятно, мы что-то делаем не так, но я еще не...
В это не так не погружался.
Не погружался. Ну, да, 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 можно без сервис-баз. Просто вопрос сложности организации распределенных транзакций, которые тебе так или иначе будут нужны.
Все, не, в плане организации распределенных транзакций, это какая-нибудь Kafka, это прямо такая... Ультимативные.
Там есть много, есть...
Я на своем веку видел только Кафку, поэтому у меня есть ощущение, что только она и осталась.
Ну, кролика выперли, да.
Не, ну слушай, ну кролик был все-таки такой себе очень...
Ничего, не знаю, у меня практически не было проблем с кроликом.
Не. На прошлой работе было, он как бы... Как только его пытаешься нормально подгрузить, он так это... помирал.
Ну, его нужно как-то там правильно тюнить, его готовить нужно. Ну, то есть мы прям какие-то ненулевые усилия предлагали. Я там этот Erlang-код научился, чтобы понять, что в нем происходит.
Не, у нас это... Наши-то админы сильно не умели в такую готовку.
Вот, и... Поэтому он, да.
Поэтому мы в конечном итоге начали Kafka. На самом деле феномен Kafka, он такой, он интересный. По факту, она стала сейчас стандартом для всякого межсервисного общения. Если я правильно вижу картинку вокруг себя. Андрей?
Я здесь, да, я здесь. Там просто, как обычно.
Обсуждение в чатике?
Как обычно, нет, прилетел какой-то этот...
Товарищ?
Вот, товарищ. Да. Да, мы, кстати, сегодня же, да, мы же собирались сегодня попиарить...
Хайло, только не московский, хайло. А питерский.
Ну, мы питерский попиарим, на котором Саша будет, наверное, рассказывать, да.
Да, рассказывать про то, как правильно строить пайпы, чтобы не нарушать их все-таки жизненный цикл и через это иметь меньше проблем с вашими клиентами в виде команд.
Все так, да. И, да, обещает, доклад обещает быть интересным.
Вот. Ну, по крайней мере, я подозреваю, что у кого-то подгорит, и нам будет о чем поговорить.
Вот. Прошлогодний питерский хайлоад был тоже прекрасен, надо заметить. Я туда даже специально летал. Вот. Сейчас не знаю, полечу я или нет, я до сих пор не понимаю. Во-первых, из моих Палестин как-то не особо можно выбраться. Но, тем не менее, я все равно всячески всем рекомендую. Да. И на питерский хайлоад, и на московский. На московском, кстати, тоже будет интересно. Там сейчас Мы готовим серьезную программу.
О.
И я думаю, что будет и найдется прям такая, то, что мне нравится, найдется большое-большое количество технологической мякотки, как было раньше, новых процессных подходов, которые сейчас как бы очень модны. Вот. У нас внутри программного комитета идут прям глобальные, серьезные довольно обсуждения про все вот это. Что как бы говорит, что о том, что контент должен быть прям хороший.
Мне на самом деле вот с этим хайводом связана такая внутренняя проблема. Потому что, а что дальше? Я как-то для себя не могу ответить, а что будет у меня после хайлоада и куда дальше двигаться.
Если на следующий хайлоад.
А я даже не знаю, что туда рассказать. То есть вот как-то... Но... Текущая эта тема родилась очень внезапно и странно на самом деле. Вот, не а куда знаю. Двигаться?
Я все хочу или... У меня вот был доклад, один доклад, который у меня не случился, но не на хайлоаде, на рутконфе, по-моему, или там уже на девопсконфе, про... как раз про Дженкинс.
Uh-huh.
Я в те времена его не настолько сильно ненавидел, как сейчас.
Uh-huh.
Вот. И я хотел порассказывать, да, как его правильно готовить, чтобы было поменьше боли. Ну, сейчас я думаю, что это уже не актуально, понятное дело.
Наоборот, сейчас в связи со всяким импортозамещением Дженкинс снова в наших Палестинах приобретает определенную популярность.
А, да? Прям так?
Прям так? А что кроме него? Он опенсорсный, он доступен.
Ну, вот. Дрон опенсорсный, например, вроде как.
Ну, с этим я не сталкивался. Плюс... Все-таки экспертизы по Дженкинсу накоплено, ну, мое почтение.
Я не знаю, мне кажется, вот, ну, когда я его активно оперировал, мне кажется, что его никто не умел готовить. А я начал пользоваться Дженкинсом там, ну, типа больше 10 лет назад. Он еще, по-моему, как... А, Гудзон назывался, Хадсон, да.
Хадсон.
Еще он, да, он еще не был Дженкинсом, когда я уже начал его как бы использовать. Вот такие.
Такие мы старые люди.
Такое вот, да. А, ну да, Миш, да, конечно, у тебя будет комплексити всегда. Просто где... Ну... Про комплексити, да, комплексити будет возрастать в любом случае с количеством абстракций. Комплексити только возрастает. И это, ну, всегда так. И единственное, что происходит, это, может быть, это комплексити, оно может с одного уровня на другой смещаться. Это, ну, понятно.
Комплексити переведи на это.
Сложность.
А, ну... Не, ну понятно, что у тебя с ростом количества шестеренок в своем механизме растет общая сложность всего механизма.
Ну, не совсем. Вот если у тебя шестеренки все подряд стоят, ну, вот а, там плюс-минус одинаковые, ну, просто они стоят последовательно соединены, то твоя сложность, она как бы, ну, никак особенно не увеличивается.
А если вот шестеренки начинают... Первая зацепляет пятую, пятая, десятую, десятая, вторую.
Да.
Та, вот. Четвертую.
И где-то у тебя, там еще... а когда у тебя над этими шестеренками ты строишь еще набор шестеренок вокруг, а потом вокруг еще один набор шестеренок, вот и они все разные из разных шестеренок. Вот тут уже как бы сложность. Ну вот. А с комьюнити про дрон... ну да, их я забыл. Их кто-то купил большой. Я забыл, кто. Я все время забываю, кто их купил. И там стало все как бы непонятно очень. Поэтому, может быть, действительно, там вот в текущем времени выбор дрона не очень хорош. Но я могу ответственно сказать, что когда я его выбрал в 2017 году, это был глоток свежего воздуха. Это было настолько шикарно. Ну, это просто бомбическая штука была.
Вот сейчас ты его не
трогал, да? Мы даже купили, там, после того, как контора вышла на IPO, мы купили у них этого дрона на 100 тысяч долларов. Ну, для стартапа это как бы, ну, довольно, там, довольно серьезная сумма денег. Надо понимать, просто как бы, хотя могли бы и не покупать, просто потому что это было прям, ну... Мы были очень рады, что у нас нету Дженкинсов, вот, и всего вот этого, TeamCity, Bitbucket'ов,
ну, знаешь, у меня ощущение, что
Foundation серверов и вот всего вот этого вот.
У меня есть ощущение, что вот эти вот большие системы типа Дженкинсов, Bitbucket'ов, они как бы делаются не для стартапов, они как раз делаются для большого кровавого энтерпрайза с учетом вот больной на голову специфики этого самого кровавого энтерпрайза.
Ты знаешь, там нет никакой какой-то, я много работал в энтерпрайзах, я бы не сказал, что там есть какая-то больная специфика на голову. Она вполне понятна, что есть там большое количество неквалифицированных совершенно людей, которые там не к месту. Причем эти люди в основном там принимают решения, да, это не только российская специфика, это большая, ну, точнее, они там квалифицированы в чем-то другом. Это типичная проблема любого IT-бизнеса, когда, ну, или связанного с IT-бизнесом, или там бизнесом, который хочет там что-то цифровизировать, и так далее, когда у тебя твой финансовый директор принимает решение о технологиях. Мы даже в моем стартапе с этим столкнулись, когда у нас пришел новый Chief Finance Officer. И сказал, все, мы покупаем, значит, нам нужно типа security там было делать, готовиться к IPO. Мы говорим, ну все, мы покупаем, короче, хранилище паролей. Вот.
И хорошо, покупаем... корп какой-нибудь?
А нет, нет, нет. Ну, типа OnePassword.
Господи. Не Vault.
Типа OnePassword. Ну, типа KeePass, только вот
в облаках. Ну, я что такое OnePassword, я знаю. До нашей деревни доходили слухи.
Вот. И вот. И говорит, вот мы покупаем вот эту вот штуку. Я говорю, отлично. Вообще зашибись. А как мы эту штуку будем интегрировать со всем там, что у нас уже есть? Нам нужно покупать OnePassword. Нет, типа OnePassword стоит типа в два раза дороже. Я говорю, ну, сорян, тогда, если я говорю, ты покупаешь это говно, ну, иди сам и настраивай.
Подожди, ты только что сказал OnePassword и OnePassword, у вас, видимо, что-то
нет, еще... Нет, там был другой, нет, я говорю, что был... он выбрал какой-то другой, они там финансовым отделом провели исследование по ценам. Вот, и выбрали какую-то другую, то ли французы ее сделали, я даже имени не помню этой подделки, я просто посмотрел, я говорю... Ну окей, я говорю, если вы хотите, то внедряйте все это как бы и интегрируйте вы там в своей бухгалтерии как-то самостоятельно без меня. Ну, кстати, этого чувака уволили там через месяц.
Нормально вот. Поруководил.
Да, ну, потому что как бы... Ну, что?
На самом деле, вот управление этой сложностью и квалификацией, минимальной квалификацией сотрудников вот во всем этом, это, наверное, отдельная дисциплина специальной олимпиады.
Все так и есть, конечно. И, но тут важно понимать, да, возвращаясь, да, к тому, что ну, то есть вот если есть там IT-продукт, не должен финансовый директор, условно, финансовый директор, не должен принимать технологических решений, в принципе, никаких. Ну, то есть, это прям, это просто ровно та боль, от которой, ну, потом болеют все, от которого потом возникают все там чудовищные проблемы, там, огромное нагромождение костылей, заплаток, люди хотят нормально делать. И большинство разумных людей, да, они понимают, что там им вполне понятно слово бюджет, им вполне понятно, что там делать. И там условно нормальные технари там предложат нормальное решение. Дайте им бюджет, и пусть они как бы...
Сами там как-нибудь...
Это делают. Пусть они этот бюджет защищают, конечно. И все, и в рамках этого бюджета, и не трогайте их.
Ну, так, видишь...
Дайте этот бюджет тем, кто понимает, кто реально понимает, умеет там что-то сделать. Там не обязательно он умеет там программировать на уровне бог, но хотя бы понимает о том, как вообще системы строятся. Имеет, ну, я не знаю, там условно, либо там достаточное количество опыта в прикладных системах, в запущенных системах, либо, ну, и там нормальное там сходное там плюс-минус образование, ну, то есть вот как-то что действительно там...
Ну, видишь, далеко не каждый раз в каждой команде будет такой вот рок-звезда, который и в технологии, и в бюджетировании, и в управлении сложными системами.
Нет, ну окей, дайте бюджет, ну, просто вот ты как бы идешь и защищаешь, ну, то есть вот как бы в чем задача CTO? Задача CTO — сформировать правильную команду. Вот, ну, реально. О. Да, CTO не должен сам сидеть и программировать. Ну, конечно, он должен уметь это делать. Ну, по крайней мере, может быть, на текущий момент он уже имеет право разучиться программировать. Да, и в основном программирует людей там по Slack или по электронной почте. Но... Или по там Visio, или там еще по каким-нибудь модным тулзам. Но он должен как бы... уметь и понимать, как это делается, как это делали там, ну, как это люди делают. В этом вашем IT ничего нового не изобрели за последние...
20 лет.
За последние, там, я думаю, что, да, лет 30. Там в новых алгоритмов появилось там, ну, два десятка примерно, если посмотреть научные статьи, которые там как-то используются. Подходов новых не появилось. Docker — это не новый подход. Если что. Да, Kubernetes — это тоже не новый подход. Все эти уровни изоляции, все это было еще там в 70-х в Unix'е. На примерно таком... Просто тулинг был не такой
классный. Ну вот, как бы прикол в том, что появление правильного тулинга докером и появление вот этой вот истории там с девопсом, прости господи.
А что DevOps? DevOps — это же про процесс, про то, что ты... Про то, что у тебя... На самом деле DevOps же он про то, что у тебя... Ну, все должны как бы понимать в том, как строить инфраструктуру и как писать код одновременно. Но это, в этом месте это не очень достижимо. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, из того, что я вижу, именно если там правильно смотреть. Вот... Ну, нельзя, не получится, как бы. Ну, нельзя все. То есть знания в информационных технологиях, их настолько колоссальное количество, что... Ну, то есть, что их одной головой уже там тяжело объять. И нельзя хорошо уметь и там код писать, и...
И докеры собирать.
И докеры собирать любой может, вот. А эксплуатировать эти собранные докеры тут уже как бы другое. Немножко.
Увы. Что-то как-то мы куда-то уходим совсем уже в философию.
Ну, почему бы нет? Ну, во-первых, у нас нет тем, поэтому почему бы нам не поговорить на философские темы? Ну, вот. Да. Ой. Поэтому, я не знаю, так, ну-ка, дайте я обновлю наш
чатик.
Но мне кажется, что это довольно важно знать. И, мы, кстати, полтора часа в эфире, если что.
Ну, чудесно.
Вот. Ну, конечно, да, Миш, конечно, нужно, да, вот к разделению труда, но... Вот, как я говорил, вот я учусь там на Расте программировать, и... Поскольку я программист, ну, так себе, прямо скажем, вот я там часа 4 там пытался сериализовать там как-то нормально этот JSON, правда, потом выяснил, что это невозможно сделать нормально. Но там мой коллега, который там хороший программист, он там эту задачу там смог решить там часа типа за полтора. Ну и там не особо напрягаясь. Поэтому вот разделение труда, да, необходимо. в любом случае оно необходимо. Просто вопрос, где оно должно проходить, это вопрос открытый и вопрос довольно, скажем так, дискуссионный.
Непростой.
Да, да, дискуссионный, потому что, ну, кто знает. Я не знаю, я, например, не против того, чтобы у меня там программисты сами запускали там какие-то окружения, environment и все вот это, и Хельму писали для Кубера, и я наоборот только за. Пожалуйста, пишите на здоровье. И...
Ну, где-то есть места, где наоборот. Задача разработки в плане эксплуатации — это просто нажать кнопку, которая заранее все подготовлено и раскрутит.
Так нет, вот видишь, тут же нет проблемы сделать заранее все подготовленное. У тебя проблема нет. В другом месте. У тебя проблема в том, что не можешь это подготовить в нормальном виде. И у тебя всегда это будет вызывать у второй стороны боль.
Не знаю, нам как-то удалось у них. Сейчас, надеюсь, наши разработчики довольны теми окружениями, в которых они живут.
Ну, может, они лучшего не видели.
Ну, у них не особо много вариантов, скажем откровенно.
Я тебя уверяю, что они хотели бы ходить на продакшн, делать там pip install и запускать свой...
Нет, ну так такое мы им не разрешаем делать. Это все-таки уже техноересью попахивает.
Ну вот. Ну, а вот они бы от этого были счастливы. Mm-hmm. Вот как у меня Research and Development работает, да? Что, они там запускают свой Jupyter ноутбук? Вот. И в нем там какие-то пытаются в нем что-то написать, поисследовать там какие-то данные. Вот как бы это их работа.
Ну, они все-таки не взаимодействуют с пользаками на продакшене, с миллионами пользаков на продакшене, этим Jupyter ноутбуком.
Ну, это как сказать, этим конкретно Jupyter ноутбуком они не взаимодействуют, а результатами как бы своего труда они взаимодействуют побольше, чем как бы это.
Нет,
мне зачастую кажется, что лучше бы это просто говно лежало бы все, чем применять те модельки, которые напрограммировали эти прекрасные люди.
А эти модельки никак нельзя потом пооптимизировать что-то с ними такое?
Ну, можно. Придумать. Но тогда это будут другие модельки. И ты не сможешь понять, какая у тебя... Ну, то есть, пока ты ту модельку не опробируешь на живых людях, ты не сможешь понять, новая моделька стала лучше у тебя или нет.
Я-то, видишь, блин, тоже человек такой, который, увы, максимально далек от этих всех ML-ей, и это у нас вон там Джавка, Доцкеры. Я не забуду, когда я пару лет назад собеседовался в одной конторе, мы с ними не сошлись во мнениях. Вот как раз у них было там что-то несколько версий баз данных на продакшене, несколько версий Java, две версии пыхи. И что-то там какой-то был дикий, вот в моем представлении это был дикий бардак, а им типа норм, они вот так вот привыкли. Ужас. Кто к чему привык, кто как это. Я не знаю, нам стоит еще куда-нибудь в какие-нибудь темы ходить, или мы это...
А мы можем, ну, во-первых, может быть, нас, кстати, смотрят 5 человек аж на.
Ну, может, они нам что-нибудь накинут на вентилятор.
Да, вы накиньте тему. Какой-нибудь, что-нибудь мы, а мы что-нибудь это, на нее сочиним.
Да-да-да. Многозначительно помолчим.
Да ладно тебе. Если это не то, о чем нельзя говорить, то я вполне могу многозначительно поговорить.
Угу. Я что-то сижу, засыпаю просто.
Ну, нам надо, давай, мы продержимся еще 4 минутки или 3, может быть. И потом идем в после шоу. Я схожу покурить как раз. И это.
Ну, сейчас если там ничего не накинуть.
Про что-то я еще хотел сказать. Про что-то я хотел поговорить.
Мы про принтеры хотели поговорить, но, по-моему, про них поговорили в пришоу, так это достаточно подробно.
Ну да, 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 про принтеры. А, вот нам говорят про Базель. Да, ну, Базель. Потому что, Миш, потому что фангов у нас не завезли. Поэтому Базель не летит. Потому что из фанк-подобных контор у нас только Яндекс. А все остальное, как бы, это либо как бы ритейл, либо телеком, либо банчок. И никакого другого IT у нас нету. Ну, точнее, прямо скажем, два больших ритейла, ну, 2.5. Банчки и 4 телекома.
А Базель это что?
А это такая система сборки. Сборочная система. Надо сказать, что прям крутейшая. Крутейшая вообще штука. Лучше почитай на досуге.
Надо будет, наверное, как-то такой список на прочтение.
А, вот что я хотел. Во, я вспомнил. Вот я даже ссылочку закинул. У-у-у. Тут, наконец-то, я нашел, случайно где-то наткнулся. А, оказывается, появилась такая штука, как Home Assistant, который позволяет тебе все-таки сделать умный дом автономно. Ну, то есть, как бы... Вот, называется Home Assistant, и вот я ее сейчас активно ковыряю. И как раз думаю, что... Вот, я начну... Она, причем, дружит и с устройствами Zigbee, и... Ну, короче, почти совсем дружит.
Она чья?
Кто?
Ну, кто разработчик-то системы?
Какой именно? Home Assistant, это open source?
Open source.
Это в open source.
У меня братиша что-то подобное поднимал, он тут купил каких-то...
А, вот Костя говорит нам, что да, что он что-то сделал на Raspberry. Вот, да, и там можно как бы прям там с какой-нибудь условной там с Google Home это подружить, но главное, что это можно... Да-да-да, вот, да, вот примерно так. Ну, только меня это Яндексская Алиса не очень интересует. Меня скорее интересует Alexa амазоновская или Google Home, но тем не менее, да. Вот это ровно то, чем я собираюсь прям заняться.
У меня братиша, по-моему, чем-то подобным занимается в плане того, что он по какой-то скидоне накупил этих икеевских умных лампочек и вызвал их завести в нормальный режим. Ну вот он там тоже что-то любился полдня или сколько.
Надо понять, они на каком протоколе работают. Но в целом Home Assistant, кажется, вот из того, что я прочитал про него, кажется, он все поддерживает. Ну, вот. Все, что нужно. Мне. И главное, что он отдельно поддерживает Zigbee и поддерживает почти всех производителей типа Tui. И, в общем, да. Потому что раньше был, вы не поверите, до того, как Samsung купил, был Smart Switch. Была такая программка, ее купил Samsung, и она стала closed source.
Печалька.
И я прям расстроился, да, и прям вообще максимально, да, я расстроился этому факту и перестал там что-то делать, пытаться делать вокруг умного дома. А сейчас, кажется, пришло то время, чтобы все эти там, выключатели...
Наработки.
Да. Вот. И можно понапокупать копеечных амазоновских колонок. Вот, причем изолировать их от интернета, что важно.
Вот. А, чтобы они в каждой комнате стояли и рулили.
Ну, на самом деле, да, на самом деле, да, чтобы они просто работали такими умными микрофонами.
Не знаю, мне в своем доме надо только сделать одну систему, которая бы пробегалась по всему дому и вырубала свет.
О, это да, типа там «Алиса, спокойной ночи», вот это вот все. Это...
Да.
Не, это очень круто. Тебе, кстати, сразу смотри на Zigbee. На лампочки Zigbee, на выключатели Zigbee, это...
Я пока не знаю. Мне пока есть куча других мест, куда смотреть надо. Например, винтовые сваи, из чего возводить стены. Потому что у меня вроде как планируется стройка на даче, поэтому я сейчас больше туда. Стройка сейчас это пиздец как дорого.
Ну, это я не знаю. Я не знаю, сколько у вас там в Сибирях стоит стройка.
Да, как бы стройка-то стоит, а вот найти хороших исполнителей...
Ну, вот это, ну, это стоит, это, понимаешь, это бесценно просто.
Да.
Я сам очень плохо умею искать хороших строителей, для меня это боль.
Вот, да.
Хотя ладно, с тем, как строят у нас здесь в Грузии, это вообще отдельно это.
Наверное. Давай, наверное, расползаться, я пойду подлечусь немножко, да, спать поползу.
Ну, мы можем, да, я могу покурить сходить, перейти да. на шикарный звук, мы можем остановить запись.
Да, наверное, в давай пожелаем, наверное, нашим подслушателям стабильного коннекта, ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Это был подкаст «Витая пара» за номером 426. 426. Да. Всем пока.